Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает День памяти святителя Мины. Жил святой Мина в VI веке в Константинополе. Тогда церковь была еще единой, но сказать, что время то было благополучным, нельзя. Церковь потрясали ереси. Саму патриаршую кафедру тогда занимал еретик Анфим. Но в 536 году еретика Анфима наконец-таки подвинули. И на его место поставили Мину, нашего православного человека. Причем, что интересно, Мину рукополагал во епископы для Константинопольской кафедры сам римский папа Агапит.
Благослови, душе моя, Господа, благослови, неси Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истриния живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя, обновиться, яко орля юность Твоя. Щедр Ты, милостив Господь, долготерпелив и много милости. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, и имя святое Его. Благословен еси Господи.
Житие святых – это особый жанр. Это совершенно уникальный вид письменности. В житии святого, конечно, всегда есть историческая канва. Жил-был такой подвижник. Родился в таком-то году, крестился, учился, был хорошим мальчиком и пел в церковном хоре. Или наоборот, был разбойником и грабил прохожих. А потом покаялся и всю жизнь посвятил служению людям. Но историчность повествования в житии святых никогда не была самоцелью. Главным здесь является назидание, моральный вывод. Задача – воспитать читателя, образовать его в здоровом духе христианских добродетелей. Если агиограф считал полезным где-то что-то опустить, что-то прибавить от себя, где-то сгустить краски, а что-то затушевать, он это делал без зазрения совести. Поэтому в житиях святых соседствуют исторические факты с легендами и мифами. Причем не всегда легко разделить, что на самом деле было, а что является таким благочестивым сочинительством. Вот, например, в житийном повествовании ныне празднуемого святого Мины есть рассказ о том, как один еврейский мальчик однажды играл с детьми-христианами, которые пошли потом в церковь на литургию. За ними увязался этот маленький иудей. В конце литургии все подошли к святому причастию, и еврей причастился святых христовых тайн. Пришел домой и по детской простоте рассказал об этом своему отцу, фанатичному иудею. Тот взбеленился и в страшном гневе, схватив ребенка, бросил его в горящую печь. Этот еврей был стеклодувом. Через некоторое время хватилась сына мать и стала его искать. «Мойша, Мойша, где же ты?» И тут вдруг сынок отзывается. «Я тут, мама, в печке, закрыт». Она с трудом вытащила оттуда ребенка, на котором не оказалось никаких ожогов. После мальчик рассказывал, как в печке он видел очень красивую девушку, которая остужала огонь, чтобы ему не было жарко. Ну вот, что это? Выдумка? Скорее всего. С другой стороны, а кто может с полной уверенностью утверждать, что такого быть не могло в принципе? Разве Бог, сотворивший землю и все мироздание, и ту же огненную стихию, не мог защитить ребенка от огня сожигающего? Другое дело, что в нашем с вами опыте такого не бывает. Да и живем мы в то время, когда веру свою строить на подобных чудесах все равно, что строить дом на песке. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе зрения Господня, посвящена понятию каноничности. Примерно каждые 3 года в нашем языке, как, впрочем, и в любом другом, возникает новое бранное слово. Но по силе и выразительности превзойти русский мат, я думаю, еще долго не смогут никакие неологизмы. Так вот, 15 лет назад в церковной среде в качестве нового ругательства было запущено в широкий оборот старое, само по себе безобидное, словечко «неканоничный», но уже в новом качестве. «Неканоничный» стало синонимом «ужасный», «кошмарный», «скверный», «отвратительный», «хреновый» одним словом. Понадобилось это слово для обозначения новообразовавшейся Украинской Православной Церкви Патриархата Киевского, ранее находившейся в ведении Патриарха Московского. Мол, Церковь Московского Патриархата – это хорошая церковь, святая, благодатная, а Киевского – безблагодатная, фальшивая церковь, неканоничная. Ну что ж, давайте разберемся в изначальном значении этого ругательства. Канон – это что? Канон – это, как и все порядочные термины, слово иностранное, греческое в данном случае, которое в переводе означает «правило», «закон». То есть церковь, как и государство, имеет свой кодекс законов, правил, которые регулируют ее жизнь. Есть такая книга, довольно толстая. Там помещены правила, так называемые апостольские, правила святых отцов и соборов, вселенских и поместных. Эти правила, каноны, они не появились в одночасье. Веками накапливался опыт церкви в разрешении каких-то вопросов устройства и дисциплины. Предлагались отцами церкви те или иные положения, которые затем обязательно утверждались на соборах, вселенских или поместных. Каноны различные и по содержанию, и по значению. Есть устаревшие, отжившие каноны. Ну, например, такой курьезный канон, запрещающий православному мыться в бане с иноверцами, иудеями. Это сегодня так, улыбнуться можно. А есть серьезные каноны, например, предписывающая необходимость апостольской преемственности епископского и пресвитерского служения. Преемственность – это такая как бы наследственность от самого Христа. Иисус поставил апостолов, апостолы посвятили епископов. Эти епископы рукоположили следующих епископов, эти еще следующих. И так до сего дня. Православное духовенство, так же, как и католическое, уходит корнями в век апостольский. И церковью тщательно хранится эта непрерывающаяся линия преемственности. Для православного сознания это очень важно, в отличие, скажем, от протестантских церквей. Там апостольская преемственность никакого значения не придается. Насколько это важно, в очах Божиих знает один Бог. Но, судя с позиции православной каноники, протестантские церкви не каноничны хотя бы по одному этому положению. Что до католической церкви, там принято много новых экзотических канонов, с православной точки зрения неприемлемых. Поэтому, с одной стороны, сказать, что католическая церковь не канонична, нельзя, потому что там на самом деле канонов даже больше, чем в православии, и они свято исполняются, и апостольская преемственность там соблюдается. Однако с позиции православия, которое хранит устройство и структуру древней неразделенной церкви, назвать католичество каноничным у православных язык как-то не особо поворачивается.
В Рождестве детство сохранило Иси, успение мира не оставило Иси Богородице. Присадилась Иси к животу, Мати сущий животов, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наша.
Каноны церкви нужно отличать от догматов. Канон – это правило дисциплинарное. Если, например, какой-то священник отлупит кадилом диакона, значит, согласно такой-то статье, такому-то правилу апостольскому или постановлению такого-то собора, он должен быть извергнут из сана. Это сфера дисциплины. Каноны – это также область церковного устройства. Каковой в церкви должна быть иерархическая структура, права и обязанности духовенства, каким должен быть храм, как подобает совершать богослужение, как должны вести себя чада церкви и так далее. Это все дисциплина, прописанная в уставах и канонических правилах. А вот догматы – это формулы веры. Догматы тоже сформулированы и утверждены на Вселенских соборах. Но это уже не дисциплинарная область, а сфера веры. Догматы обязательны для всех христиан и на все времена. Например, суждение «Бог един, но троичен в лицах» – это догмат. Или утверждение о том, что во Христе соединены две природы – человеческая и божеская. Это также догмат. Каноны могут меняться. Помните, мы говорили с вами, что в древней церкви поставлять епископов из монашествующих было запрещено, а через несколько столетий эти правила сменились с точностью наоборот. Во епископов стали рукополагать только монахов. Каноны временные, а вот догматы церкви неизменные. Истина, провозглашенная на Четвертом Вселенском Соборе в Халкедоне о том, что во Христе соединены две природы, человеческая и божеская, останется неизменной на все времена, потому что это не канон, а догмат православной церкви. Вот армянская церковь, например, почему она не является православной? Потому что не принимает этот догмат о двух природах во Христе. Армянских христиан так и называют монофизитами или одноприродниками. Мировое православие сожалеет об этом и констатирует факт невозможности единения с армянской церковью до тех пор, пока ею не будет принят халкидонский догмат о двух природах во Христе – божеской и человеческой. То есть эта проблема уже не каноническая, а догматическая.
Молились
что для канонов, то каноничность – это следование правилам церкви. Если та или иная церковь хранит и соблюдает каноны, выработанные еще в эпоху семи вселенских соборов, когда все христиане были едиными, значит, она, выражаясь по-нынешнему, канонична. Именно по-современному. Потому что еще 30 лет назад такого выражения «неканоническая церковь» в употреблении не было. Вот эта икона неканоническая, так говорили. Ну, например, изображение Святой Троицы. Бога Отца в виде седого старичка, а Бога Духа в виде голубка. Это изображение неканонично, так как запрещено одним из правил Поместного собора Русской Православной Церкви. Неканоничны, по сути, протестантские церкви, потому что не руководствуются правилами Вселенских соборов. Но в обиходе так говорить не принято, из-за соображений такта. Так вот, именно Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата упорно приклеивается ярлык «Церковь неканоническая». Давайте размыслим, а так ли это на самом деле? Проверить легко. Достаточно задать и ответить всего лишь на один простой вопрос. Есть ли хоть одно каноническое правило, которому следовала бы русская церковь, а украинская бы его не выполняла? Кстати, этот вопрос я готов выставить на соискание премии. На полном серьезе объявляю приз. Полный комплект литературы и DVD-дисков издательского отдела нашей епархии. Тому, кто назовет мне хоть один канон, который не выполняет наша Украинская Церковь Киевского Патриархата. Приходите лично ко мне, звоните по телефону, пишите. За награды дело не заржавеет. Но задача, сразу скажу, непростая. Очень трудно найти черного кота в темной комнате, особенно когда его нет. Нету ни одного, ни апостольского правила, ни святоотеческого, ни постановления какого-либо из соборов, вселенского или поместного, которое бы со всем тщанием не выполнялось нашей церковью Киевского патриархата. Но тогда почему же наши оппоненты пытаются нацепить нам ярлык «Церковь неканоническая»? За ответом нужно обращаться к дедушке Ленину. Это он любил при разборе сложных ситуаций ставить вопрос, а кому это выгодно и кому это надо? Другими словами, за ярлыком «неканоническая церковь» по сути логики никакой нет. Это просто стало ругательством. Ну, тогда спрашивают, если Киевский патриархат такой хороший, то почему же его не признают другие церкви? Константинопольский патриархат, Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский и так далее. Вот в этом последнем вопросе рациональное зерно уже есть. Действительно, Киевский патриархат – это молодая церковь, которая еще не обрела признание мирового православия. Но правда здесь только крупица. Потому что само по себе подобное заявление, что, мол, Киевский патриархат не признан мировым православием, некорректно. На самом деле не признается не сама по себе наша церковь, а ее статус автокефалии, не признана самостоятельность, равноправие ее с другими самовозглавляемыми церквями. И внешне это выражается в том, что тот же Константинопольский патриарх Варфоломей или Иерусалимский Феофил вместе с патриархом Филаретом или с любым из епископов нашей церкви совершать литургию не будет. Не потому, что он не признает их епископское достоинство, а потому, что нарушен мир с русской церковью. Такой порядок. Так принято и так будет какое-то время. Это такой вот неприятный период испытания на стойкость, через которое прошли очень многие церкви. Так, например, болгарскую церковь, после того, как она провозгласила себя автокефальной, признали только через 49 лет. Сербскую через 29, греческую через 17, румынскую тоже через 17 лет. А дольше всех Вселенское православие не признавало русскую церковь. Аж 141 год. Еще раз говорю, не признавала не в смысле того, что вот 49 лет подряд все твердили, что болгарская церковь – это не церковь. Благодати там нет, и таинство, совершаемое ее духовенством, недействительное. Нет, так вопрос никогда не ставился. Это такое чисто российское изобретение по отношению к Украине, не имеющее ни прецедентов, ни аналогов в мировой церковной практике. И болгарская церковь, и сербская, и греческая, и румынская, и русская в годы их непризнания просто не воспринимались как церкви автокефальные, самостоятельные. Благодатность их никогда и никем не подвергалась сомнению. И никто не смел говорить, что таинство, совершенное в этих церквях за этот период, недействительное. Почему зачастую так мучительно долго приходится ожидать признания автокефалии, это отдельный вопрос. Бывают уважительные причины. Например, церковь-мать видит, что дочерняя церковь, так сказать, еще не стала на ноги, и поэтому не отпускает ее в путь самостоятельной жизни. Бывают разные специфические причины. Но в большинстве это проблема власти и человеческих амбиций. Если украинская церковь, например, обретет признанную мировым православием автокефалию, то московский патриархат перестанет быть самым большим в мире. Другое дело, надо ли этого бояться? Дело ведь не в цифрах. Российская православная церковь в любом случае останется влиятельной и весьма уважаемой церковью в мире. У меня самого-то духовное образование российское. У моей супруги Ирины тоже за спиной не Киевская, а Ленинградская духовная академия. А вот совсем недавно, когда Ирина пожелала продолжить богословское образование, то в Украине из учебных заведений ничего толкового на сегодняшний момент не обрелось. Пришлось поступать в Московский Свято-Филаретовский миссионерский институт. Отцов Георгиев Кочетковых в Украине нет. Отцов Яковых-Кротовых нет, Борисовых нет, Чистяковых имений не было, даже бессовестного Кураева и того нет. Так что в российской церкви еще есть порох в пороховницах. Жалко только, что она влипла в этот украинский вопрос. На самом деле это один сплошной грех и только. Да, так вот повторим. Не церковь Киевского патриархата как таковая не признается мировым православием, а ее статус автокефалии. И внешне выражается это тем, что с епископатом церкви, которая провозгласила себя автокефальной, но самостоятельность которой еще не признали остальные церкви, не сослужит литургию корифеи, епископы уже признанных автокефальными церквей. Но, что замечательно, не сослужит только с епископатом. Если кто-либо из наших архиереев поедет в патриарший храм к Вселенскому Варфоломею, то с ним патриарх любезно пообщается, попьет чай, но служить вместе литургию не будет. А если любой из наших священников захочет послужить вместе с патриархом Варфоломеем, никаких проблем. Один из наших иеромонахов минимум 2 раза в году сослужит с Варфоломеем. Лично ко мне постоянно обращаются люди за справками о крещении, о венчании и прочем, которое нужно будет представить за рубежом на приход того или иного патриархата – Константинопольского, Антиохийского, Александрийского, Иерусалимского. Никаких проблем. Из других церквей дальнего зарубежья в нашу епархию приходят официальные запросы, на которые мы любезно отвечаем и так далее. В принципе, все нормально. Хотя, конечно, никто не скрывает. Все мы ждем признания мировым православием автокефалии нашего киевского патриархата. И надеемся, что ждать этого благословенного дня мы будем не 141 год, как это пришлось русской церкви, и не 49 лет, как этого ждали болгары, и даже не 29 лет, как чадо сербской церкви, а, скажем, лет 17, как это пришлось греческой и румынской церквям. Потому что, если учесть, что 16 лет мы уже отмучились, то в таком случае остался бы нам всего один годочек. Дай-то Бог. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.